В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в «Умных парнях». И наш умный парень Юрий Швыдкин. Сегодня зампред комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, здрасте.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Будет смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Вопросов много мы подготовили для Юрия Николаевича. В течение часа, я думаю, что он на них сможет ответить. Но давайте начнем, наверное, с этих 50 дней, которые отвел Трамп. И вопрос. Он их отвел, прежде чем там ввести какие-то якобы там санкции против России, пошлины еще. Это время, данное Москве на завершение специальной военной операции? Или время, данное на то, чтобы сесть за стол переговоров? Потому что, ну, по сценарию Трампа завершить конфликт не получается у Трампа.
Да, совершенно верно. Действительно, по сценарию Трампа он сначала говорил, за 24 часа решит вопрос по конфликту, потом другие сроки. То есть хаотичность некоторых в его действиях. Вместе с тем, 50 дней, которые он дал, мы никоим образом, значит, не недооцениваем, потому что понятно, что может ввести санкции соответствующие. При этом санкции не только в отношении нашей страны, но и в отношении тех государств, которые сотрудничают с нами. Различные пошлины, там, вплоть до 100% и так далее. Поэтому мы исходим в том числе и из этого, но и одновременно продолжаем выполнять задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим по линии СВО, задачи, связанные с специальной военной операцией. Если же говорить, значит, по переговорам, значит, мы еще раз обращаемся ко всем государствам, которые заинтересованы, это прежде всего страны Евросоюза, те же Соединенные Штаты Америки, чтобы они действительно подтолкнули Украину к проведению переговоров. Предполагается 3 раунда переговоров в рамках обсуждения того меморандума, который обменялись мы с ними, и они с нами. Конечно, меморандум носит, нужно прямо говорить откровенно, крайне противоположный характер. Мы исходим из задач СВО, значит, из тех итогов проведения референдума по территории, из успехов наших вооруженных сил на линии фронта, а там абсолютно другая ситуация.
Но интересно, Юрий Николаевич, с вашей точки зрения, все-таки позиции Соединенных Штатов в этом вопросе, насколько там есть что-то из их действий, что может помочь Москве, или вообще ничего, потому что у нас был такой флер очарования тем, что Трамп пришел, и казалось бы, Трамп не Байден, может быть, все проще, но оказалось, что не проще.
Ну, мы иллюзии изначально, в принципе, не строили, руководители, во всяком случае, что Трамп, значит, такой миротворец, что с приходом его конфликт будет локализован. Но вместе с тем, значит, исходим из того, что Трамп все-таки тот человек, в сравнении с Байденом, например, с которым можно как-то что-то, ну, вести диалог, я бы так сказал. Байден-то был замкнут полностью, и с ним вообще нельзя было о чем-то разговаривать, тем более договариваться. Только в этом плане. Но я всегда говорил и говорю на различных уровнях, что Трамп, прежде всего, это бизнесмен. И он исходит из бизнес-интересов, своих лично, значит, пусть своего страны, Соединенных Штатов Америки, но говорить о том, что он хочет быть там, он хочет, конечно, себя зарекомендовать миротворцем там, но вместе с тем его слова зачастую расходятся с его действиями. Например, давайте возьмем, я маленько отвлекусь от вопроса, вот по Ирану ситуация. Значит, нанесен был удар, он дал 2 недели, значит, Ирану, а вместе с тем был нанесен удар практически на следующий день. Поэтому говорить, или Израиль, значит, поддерживает, который, ну, в прямом смысле агрессию в отношении Ирана. Так и здесь. ВСУ Украины, значит, он продолжает поставлять различные виды вооружений, делает соответствующие заявления. Но если ты выступаешь посредником или хочешь быть всячески оказывать помощь локализации конфликта, то, конечно же, ты не должен поддерживать какую-либо из сторон.
Но по идее, да. То есть, по идее, надо снять санкции с нас и ввести какие-то санкции на Украину или хотя бы оружие прекратить поставлять.
Ну, хотя бы да, логично, потому что, так. Да. Они являются соучастниками тех же преступлений, которые совершает ВСУ.
Но тогда чего он хочет в итоге? Он хочет эскалации, потому что сам же отвечал на вопрос, что, мы понимаем, Москва не терпит ультиматума.
Видите, менталитет, вы же прекрасно сами понимаете, россиян, граждан России, да, жители нашей страны, и менталитет Соединенных Штатов Америки, жители, он абсолютно разный. И сегодня позиция президента Владимира Владимировича Путина и позиция Трампа, она тоже, президент исходит из интересов нашего государства, еще раз хочу подчеркнуть, наш Владимир Владимирович Путин. А если говорить про Трампа, еще раз говорю, он исходит из личных интересов, бизнес-интересов. Это заметно, эта ситуация. И я буду вот всегда настаивать на своей точке зрения, потому что именно его действия говорят именно об этом. Не слова, а действия. Да, он говорит, я за локализацию конфликта, да, но вместе с тем, вот буквально недавно он поддержал блок НАТО по чуть ли не по капитуляции нашей страны. Это буквально два дня. Это о чем-то говорит тоже. То есть, говоря о том, что нужно садиться за стол переговоров, нужно договариваться, вместе с тем проводит абсолютно другую линию.
А НАТО все-таки, с вашей точки зрения, от него исходит реальная угроза? Они готовятся к войне с Россией или нет?
Вы знаете, я изначально говорил, как только начали специальную военную операцию и на различных федеральных каналах, говорил о том, что если страны блока НАТО почувствуют, значит, угрозу, почувствуют то, что угроза, я имею в виду ВСУ Украины, что ВСУшники проигрывают, видно, очевидно, да, терпят поражение, они будут все делать возможное для ведения войск непосредственно на Украину. И я сейчас тоже исхожу из этого. Значит, может быть, где-то оно, какая-либо страна не пойдет на это, но все они пытаются подтолкнуть, именно ввести туда войска Евросоюза или стран блока НАТО.
Но поставки оружия, о которых сейчас говорят, на что они могут повлиять?
Ну, давайте, если будут те же дальнобойные ракеты «Таурус», которые долетают достаточно большой до территории, да, значит, конечно, это не будет игрушками, но говорить о том, что будут драматичные события развиваться в нашей стране, я бы так никоим образом не стал. Средства противовоздушной обороны у нас работают, свидетельством тому являются сбитые беспилотники на территории нашей страны различными субъектами Российской Федерации. Поэтому, поставки сами вооружения, мы понимаем, что это не музейные экспонаты. Это ясно, что они применяются в различных направлениях и так далее. Поэтому мы никоим образом недооцениваем сложившуюся ситуацию, готовы к отражению любого сценария, который так будет развиваться.
Но интересно, что пишет пресса, что США еще изучают запрашиваемые Украиной перечень вооружений, примерно такой же список, как 3,5 года назад, но Трамп опровергает информацию о передаче Киеву ракет большой дальности. То есть атак МС имеется в виду. И в этом отношении вопрос. То есть Киев настаивает, видимо, настаивает еще Европейский Союз. Но американцы пытаются оказывать давление на Москву, но при этом атак МС не поставляют, отказываются поставлять, потому что держат это напоследок в качестве какого-то аргумента давления или что?
Я думаю, что они пытаются этим самым, значит, пытаться принудить нас к тем действиям, которые были бы выгодны Соединенным Штатам Америки.
Так.
Я думаю, что вот это вот только так называемая попытка торга какая-либо с их стороны идет. Угу. Единственное это, поэтому атакам, если говорить ракеты, конечно, они значит, на сегодняшний день, но они тоже в определенной степени поставляются уже, я так считаю, насколько мы информированы. Поэтому говорить о том, что они, значит, пальчиком нам грозят. Нет, они уже идут, эти поставки.
Но это обычно так и говорят, что чем больше, если очень активно начали говорить о вероятности поставок чего-то, то это, скорее всего, на складах уже находится.
Совершенно верно.
И в Румынии, поэтому, и в Жешуве.
Да, совершенно верно. Поэтому мы эти вопросы держим, безусловно, во внимании для того, чтобы, еще раз говорю, принять соответствующие меры. Я вообще считаю, это личная моя точка зрения, ради хочу Бога подчеркнуть. Угу. Я считаю, что нам надо более жестко действовать по отношению к тем государствам, которые поставляет вооружение ВСУ Украины. Они являются, еще раз говорю, соучастниками совершения преступлений в отношении как военнослужащих, так и гражданского населения.
А жестко это как? Что имеется в виду жестко?
Жестко, я имею в виду, некоторые будем за скобкой, есть вопросы главного разведуправления, к примеру, там и так далее. Значит, я считаю, что можно здесь даже и не только пальцем грозить. Для этого Генштаб у нас есть, не могу я все расшифровывать, как говорится.
Но там есть и пятая статья, знаете.
Я думаю, что пятая статья, видите, они наплевательски относятся к тому, что они не должны вмешиваться в конфликт, Украина не является страной блока НАТО, да, пятая статья, по идее, на нее не распространяется. А вместе с тем мы видим там и наемников, а Польша под видом наемников практически, значит, батальоны реальные, польская народная армия. Поэтому я думаю, что здесь, кроме заявлений, которые мы делаем, они, безусловно, нужны по политико-дипломатическим каналам, и меры, принимаемые с нашей стороны, о том, что да, в случае чего будут приняты соответствующие адекватные зеркальные меры, но противник почувствует вероятность этого только тогда, когда они почувствуют действительно опасность.
То есть они пока не чувствуют этой опасности вообще?
На мой взгляд, должной опасности они сегодня еще не чувствуют.
Ни украинцы, ни европейцы?
Нет, украинцы, я думаю, они чувствуют. Почему? Потому что они находятся, ну, в эпицентре этих событий. А европейцы все равно отчасти, так будем говорить. Поэтому у них и настороженность есть, введение войск. Потому что некоторые страны отказываются, потому что понимают, чем эти последствия чреваты. Это для нас будет реально законной целью. Уничтожение противника Евросоюза или стран блока НАТО, который окажется на поле боя.
Есть еще такой момент, об этом тоже много говорят. Вот мы постоянно видим видео, как работают ТЦКшники, как они хватают вот этих мужчин, там, избивают до полусмерти из-за отказа ехать на фронт или еще что-то. Но вот деморализации армии противника не происходит, хотя об этом говорили чуть ли не с самого начала конфликта, что, соответственно, они больше наши, чем свои, поэтому, ну, зачем им умирать и непонятно за что, там, за Европу, за и так далее. Почему этого не происходит?
Ну, Евгений, я бы с вами не во всем согласился в этом. Почему? Пожалуйста. Потому что я считаю, что деморализация противника идет. Я сам был участником СВО, значит, практически полгода специальной военной операции, подразделение «Громкаскад» беспилотной авиации, так и непосредственно взаимодействие с ребятами, работающими на земле. Безусловно, есть подразделения, которые, ну, как фанаты, например, там этот тоже Азов там и так далее.
Запрещенные, да.
Да, а есть подразделения, которые реально, значит, кто-то под угрозой, практически там семьи в заложниках находятся, семьи тех ребят, которые воюют, они находятся в заложниках ВСУшников Украины, СБУ там и так далее. Поэтому здесь есть, ну, страх перед этим, что мы когда вот брали пленных, да, ну не мы, а вот ребята подразделения, допрашивали. Значит, они говорят, что да, я готов, но боимся, что будет там что с моей семьей случится. Поэтому я, говорит, нахожусь здесь. Поэтому деморализация идет, и мы знаем, что и кадров достаточно, видео, что военнослужащие не только младшего состава, там, рядового, но и старшего состава, они говорят, да скорее бы это закончилось, и давайте все вместе объединим усилия, пойдем на Киев. Это реальные были.
Я не скажу, никто что не объединяется, не идет на Киев.
Да, повсеместно этого нет, но тем не менее такие заявления звучат. Это уже о чем-то говорит.
У автора такой книги «Стратегии непрямых действий» или Делгарта, у него очень интересное есть высказывание, что одно дело, когда ты убиваешь просто противника физически, на его место встает другой. Но задача как раз деморализовать, и чтобы он вот устойчивость моральную потерял, и задача затупить его меч, а его, как бы, его же щит. И тогда вопрос, а где уязвимое звено у них? Вот что такого может произойти, что тогда они посыпятся? Потому что объективно пока фронт держится.
Ну, фронт они, допустим, и держат так полностью, потому что наши подразделения продвигаются на всех направлениях, особенно на Харьковском, на Донецком направлении. Значит, вместе с тем я скажу, что уязвимое звено, я бы назвал так, это прежде всего понимание того, осознание того, что они являются заложниками просто про этого профашистского, пронацистского режима. Вот когда у них это осознание придет, что они как пушечное мясо, это совсем другая ситуация
будет. Я вспоминаю, сразу вот, знаете, аналогия приводится, воспоминания солдат вермахта, которых там на допросах, в плену спрашивали, ну зачем вы это делали, там деревни сжигали, людей мучили, там убивали сотнями тысяч. Он говорит, я просто выполнял приказ. А потом, я не был поклонником Гитлера, я просто выполнял приказ. И здесь явно то же самое.
Ну, здесь вот, когда я говорю, плен берут, они все либо поварами работали, значит, никто там не воевал против нас, когда их допрашивают. Серьезно? Да, очень часто. Поэтому, но по деревням, вы знаете, у нас информация есть, вот буквально недавно получена, что одну из деревень на Донецком направлении собирается действительно уничтожить мирных жителей. И мало того, сейчас был применен хлор на одном из направлений, значит, где группировка Днепр наш, значит, против наших десантников. Поэтому здесь тоже, ну, они действуют действительно фашистскими методами, к сожалению, ВСУ Украины.
БПЛА же поменяли ход конфликта вообще. И насколько мы понимаем, что основное орудие вообще этого конфликта даже не ракетные установки, вот эти ракеты меньше, большей дальности, большого радиуса действия, а именно беспилотники. И кажется, что у них довольно их много, этих беспилотников. Как все-таки сейчас взгляд вообще на ход военного конфликта меняется в связи с тем, что БПЛА в этом конфликте, ну, как бы движущая сила, по сути, и с той, и с другой стороны?
Видите, Евгений не случайно сказал, что я был в беспилотной авиации в бригаде «Громкаскад», да, как раз напрямую связан с этими вопросами, и на моих глазах все это, я в пункте боевого управления был. Значит, динамика вот этого всего была. То есть в начальном этапе, нужно признать, мы не были готовы до конца к использованию беспилотников со стороны противника в том количестве, я бы сказал, в том качестве, которое есть. Но динамика сегодняшних дней показала, что мы вышли на более качественный уровень. Если мы раньше просто, ну, практически разведку вели, да, сейчас и разведывательные, и ударные функции, и функции тарана на сегодняшний день. Вышли модернизированные беспилотные авиации различных типов. Молния там, герань там и так далее. Поэтому вот в этой части. И самое немаловажное, мы вышли по количеству, даже опережаем их, при этом нашего производства, отечественного производства, беспилотников, которые, ну, сегодня практически переломили ситуацию на фронте. Ведь продвижение войск, оно происходит не просто так. Это поддержка с воздуха, в том числе ребятами, которые работают в боевых расчетах.
Но слушатели спрашивают, а как долго украинская армия вообще будет в состоянии воевать? И с учетом того, что тактика сейчас применения беспилотниками делает конфликт как бы экстерриториальным, потому что, ну, вот получается, фронт, он везде, потому что беспилотники уже были и очень в глубине Российской Федерации, все, и там вот эти вот террористические атаки были. И получается, что фронт примерно везде.
Я сразу говорил изначально, значит, очень трудно там находясь, когда думать, что вот здесь фронт, как Великую Отечественную войну, например, а там тыл, да?
Да.
Там, в принципе, бывает ситуация, что нет ни фронта, ни тыла. То есть можно в любой момент быть ракетный удар, ракетный обстрел, там и так далее, и беспилотники, и ракеты, и так далее. Поэтому в этом плане говорить о том, когда ВСУ Украины, насколько я понял, вопрос иссякнут, да?
Ну, по сути, да, потому что как бы задача здесь же с их стороны, то есть если физически не хватает сил, но есть операторы и большое количество беспилотников, которые нивелируют эффект от потери живой силы.
Ну да. Но вместе с тем хочу отметить, что продвижение наших войск как раз и подчеркивает то, что уже приходит точка, та, которая должна. Ведь вот когда я же воевал и в Чечне, в различных других горячих точках, и сейчас на СВО, когда идет вот это напряжение, вот до натянутой струны, грубо говоря, то есть, ну, идем, пусть где-то встали, опять идем, потихоньку, помаленьку. Противник, он напряжен и иссякает силы у него. И когда это мы доходим дальше, какой-то рубеж, полностью берется, значит, ну, будем говорить, главенствующая наша позиция. Что и сейчас происходит, кстати говоря.
Но и мы же понимаем, что чем, соответственно, больше позиции украинская армия теряет именно, ну, непосредственно на ЛБС, то тем агрессивнее становятся атаки с целью деморализации того, что называется тылом. На Москву беспилотники, а еще картинка же есть, пропаганда же есть, мы же работаем, они говорят, мы до вас дотянемся везде. А так как вы воевали в Чечне, вы прекрасно понимаете, что мало уничтожить бандподполье. Это сетевая структура, которая потом терроризировала людей в метро, взрывала, школу захватывала, и на это потребовалось еще лет 15, чтобы это полностью ликвидировать.
Ну, нужно признать, действительно, значит, что здесь греха таить, значит, действительно, беспилотники проходят и в Московскую область, значит, и другие субъекты Российской Федерации, не будем в никаком случае дифференцировать. Но в подавляющем большинстве беспилотники сбивают наши средства ПВО, это же видно тоже. И в подавляющем большинстве, ну, слушайте, я очевидец был, когда по военным объектам Харькова, по военным объектам Киева, в Сумах, значит, наносятся удары наших подразделений. Но другой вопрос, что если мы действуем избирательно, именно я подчеркну, по военной инфраструктуре, то противник действует, но не то, что хаотично, он даже специально по гражданским объектам. Свидетельством тому являются погибшие наши жители и приграничных территорий, да, и что греха таить, есть и в глубине некоторые территории. Поэтому вот в этом разница вся и заключается.
Но здесь, насколько я понимаю, есть еще другая проблема, что так как беспилотники запускаются не только с территории Украины, А у нас страна большая, леса тоже много, и, в общем, там на машине вывозили. Получается, что агентурная сеть, видимо, какая-то с украинской стороны здесь существует. И еще раз, то есть даже если на фронте идет продвижение с нашей стороны, это не значит, что как бы все прекращается в тылу. Тыл, наоборот, как бы становится в еще большем напряжении. И вот наши слушатели говорят, у них есть идеологии, которые нельзя просто так разрушить. Их десятилетиями качали идеи, что они бравые хлопцы. Плюс есть люди внутри Российской Федерации, ФСБ каждый день отчитывается, ЦОС ФСБ об этом, что вот через социальные сети завербовали, 5000 пообещали, идеологически был сторонником ВСУ. Вот с этими людьми что делать?
Которых завербовали?
Да.
Я думаю, что должна проводиться более должная пропагандистская работа, разъяснительная работа. Ну, во-первых, давайте исходить из того, что запускают беспилотники, правильно сказали, в том числе на территории нашей страны, разведывательные диверсионные группы, которые, как из числа украинцев, которые перешли границу, на легальных, будем говорить,
основаниях. Под видом беженцев.
Под видом беженцев, совершенно верно. Так и в лице наших граждан, которые завербованы. Вербовка может быть разная. Взяли, например, человека в плен. Значит, он дает интервью, там на видео выходит под контролем и говорит, ну, вот давай, там, Маша, тетя Глаша, мама, нужно сделать то-то, то-то, тогда меня отпустят. То есть на этом даже берут ВСУшники, вербуют, понимаете? Ко мне, вот мы будем еще говорить про горячие линии, по этим вопросам тоже обращались. Юрий Николаевич, что делать? Значит, я говорю, конечно, непосредственно заявить об этом факте Федеральную службу безопасности и так далее, для того, чтобы приняты были соответствующие меры.
А насколько это массовая история?
Не носит такой массовый характер. Я бы сказал, единичный характер, но они есть.
Ну, просто интересно, видите, они разные. Ладно, кого-то берут, там, денег обещают, кому-то действительно говорят, что там мы тебе не закроем или еще что-то там. Манипуляций тоже очень много может быть. Но в целом, как вы объясните, какие методы могут быть наиболее эффективны, помимо разъяснительной работы, которая вроде бы и сейчас ведется, в отношении профилактики диверсионной деятельности на территории России среди именно граждан России, которые подвергаются этой вербовке? Потому что, ну, как бы, там, кого-то за госизмену посадят, если он прям убежденный. А где-то там дети какие-то 15-летние, ну, в колонию они, наверное, уедут. Но насколько это решает саму проблему?
Ну, смотрите, мы достаточно законодательную базу, на мой взгляд, усовершенствовали, исходя из сегодняшних событий, в части пресечения возможных действий со стороны тех или иных граждан, которые, ну, поддаются этим уловкам различным, в том числе. И, по сути дела, давайте говорить прямо, являются предателями нашей страны. Значит, поэтому к ним, соответствующая законодательная база, еще раз хочу подчеркнуть, есть. На мой взгляд, необходимость усиления оперативной работы. Но нужно отметить, вы сами сказали, что и правоохранительные органы, и Федеральная служба безопасности на сегодняшний день, они действительно принимают меры и много задержаний, выявлений, значит, пресечений, предупреждений. Ну, вот я вам скажу, что у меня сын участвовал в параде на 9 мая на Красной площади. И на тренировках, на одной из тренировок, значит, попытка была закладки взрывного устройства при прохождении колонны, значит, на генеральную репетицию. И был задержан этот человек. Это ж не просто так, это тоже в плане оперативной работы, которая получена информация соответствующая и так далее. Не будем некоторые вещи расшифровывать.
Но вы считаете, что их вербуют именно украинцы как таковые, или через украинцев действует, как это, вражеская иностранная разведка? То есть насколько
разные
вообще всесильна украинская разведка? Давайте так.
Ну, СБУ, например.
Ну, да.
Разные способы. Здесь могут быть разные способы. Специалисты это прекрасно знают, значит, поэтому здесь разные могут быть способы. Может быть, непосредственно СБУ, ну, может, через резидентуру, которая из числа граждан нашей страны тоже. Может, резидент, который пришел со стороны Украины. То есть вот эти моменты, они могут иметь быть место.
7373-948, телефон прямого эфира. А как разрушить идеологию противника, которых десятилетиями качали вот этой идеей, что они лучше русских, они бравые, и все у них получится?
Вот вы знаете, вот был я свидетелем действий наших ребят на освобожденных территориях, значит, которые, ну, по итогам референдума в состав вошли, значит, Российской Федерации. Нужно прям признать, отношение граждан там разное к нам. В подавляющем большинстве, да, за Россию, и подтвердил это итоги референдума, но были такие, которые, ну, будем говорить, с оттенком недоверия в некоторой степени. Угу. Я вам скажу, самая лучшая профилактика, самая лучшая пропаганда,
да,
это помогать людям, помогать жителям этих территорий.
Чтобы они это видели, на самом
Чтобы
деле.
Чтобы они это видели. Я вам скажу, опять же, по Чечне, вот буквально.
Три секунды, да.
Я и там тоже внедряли. На блокпосту стоим, проезжает, значит, автобус. У меня врач сидит, говорит, подходит потом автобус и говорит, так, больные есть? Значит, кому помощь необходимо оказать? Они видят отношение нас к населению. И здесь точно примерно, ну, маленько в другом преломлении, но я тоже понимаю. Такие события происходят.
Юрий Швыдкин с нами, зампред комитета Госдумы по обороне. Сейчас будет информационный выпуск, и продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Юрий Швыдкин здесь, зампред комитета Госдумы по обороне. Так, по поводу бравости, Иван говорит, как-то тема эта пошла по поводу вот этого морального духа украинской армии, который, вот вопрос, как его сломить. Наше отношение к ним как на фронте, так и в быту, им не видно. Плюс соцсети, которые они используют, у нас запрещают, люди все менее охотно с ними спорят и так далее. Там просто помирить и сломать их идеологию сможет только народ. Их жизнь, отношения и позиция. Но здесь есть и другой аспект. Он же, вот эта вот история там с русофобией, она же не только сейчас началась. И когда мы говорим, что да, мы своей добротой и своим отношением можем показать, я вижу много аккаунтов людей, которые живут на освобожденных территориях. Там реконструируется все, дороги появляются. Туда приходят к ним люди с украинской территории в аккаунты. И, естественно, там... Это все мультики, это все на самом деле неправда, ничего такого нету, и вы вообще там продались Кремлю и так далее. То есть вот это было всегда, и вопрос переломить невозможно, потому что с той стороны во многом существует прям животная агрессия по отношению к русским, вот транслируемая с самого верху. С нашей стороны вот такой вот прям... Ну, как назвать, не знаю, украинофобии, что ли. Ну, вот такого нет, вот именно ненависти. В этом, наверное, основная причина.
Нам нужно жить. Ведь мы вошли в эти субъекты в состав России. По итогам референдума, еще раз хочу подчеркнуть. И мы всегда относились к категории Украины, значит, как, ну, в конечном итоге, ну, практически братскому народу. Нужно прямо знать. Те же славяне. Мы в военных училищах, у нас койки стояли рядом с ребятами, которые сейчас на Украине. Или в Псковской десантной дивизии, где я был. Ребята у меня в подчинении были тоже с Украины многие. 40% где-то личность стало. Но смысл-то в другом. Смысл в том, что я приведу вам пример. Город Мариуполь. Когда мы зашли, но были машины, там раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять. Сейчас практически пробки. Это говорит о чем? О том, что люди, уехавшие по тем или иным обстоятельствам, ну, будем говорить, туда, они возвращаются. Потому что они видят, что дома строятся, инфраструктура развивается. И этим самым действительно они видят отношение... Ну, будем говорить, нашей страны непосредственно к этим территориям. Луганск, вы посмотрите, Луганск, какие дороги. У нас, дай бог, по России такие поискать. Это нормально. Или Мариуполь-Донецк дорога. Там мощнейшая дорога, значит, ни одной ямочки, как говорится. Поэтому я все-таки считаю, что мы должны, не надо украинофобия. Понятно, что ненависть у людей, особенно те, кто, извините за выражение, трагедию, там кто-то погиб и так далее, безусловно, у кого-то есть. Но сегодня... Не этим самым мы можем, ну, будем говорить, не то что завоевать, а привлечь население этого государства на нашу сторону полностью.
А это прям можно сделать, вы думаете?
Я думаю, что да, уверен даже. Что это другое дело, за какой период времени, это другой вопрос.
Интересен такой момент, сейчас расширили... критерии, даже не критерии, а причины по лишению приобретенного гражданства, и в том числе оснований, в том числе речь идет за уклонение от воинской службы. А что это даст? И, кстати, как оказалось действительно, что люди-то очень многие хотели получать российское гражданство, а потом оказалось, ну, извините, вы здесь не только зарабатываете, но и долги отдавать должны. Говорят, а мы не готовы к этому.
Ну, знаете, вот Вячеслав Викторович Володин буквально... вчерашнем заседании Госдумы четко сказал, что я полностью поддерживаю слова о том, что если, ребята, вы захотели стать гражданами России, то вы должны быть готовыми защищать Россию. И это действительно так. В связи с тем, что некоторые, ну что некоторые говорят, многие, будем так говорить, уходили от этого, уклонялись, и была назрела необходимость принятия данного законопроекта, который как раз позволяет лишать гражданства, то есть, по сути дела, привлекать к ответственности путем лишения гражданства того или иного гражданина, который не стал на первоначальный учет. И эта практика действует. Только за прошлый год, я маленько могу ошибиться в цифрах, но где-то более 100 человек лишены гражданства по этим основаниям.
А они не захотели становиться на воинский учет, они не хотели проходить срочную службу, потому что по возрасту проходили, или их, например, приглашали на СВО, они не поехали?
И та, и другая причина.
Серьезно?
Была. Да. Та, и другая была причина. Поэтому в этом плане, я считаю, абсолютно мера вынужденная, необходимая. Мы дальше двигаемся. Там да. есть 5 дней, 30 суток. Там,
30 суток с момента отправки уведомления
да,
МВД.
Да, совершенно верно. Поэтому у нас принято, к слову сказать, маленько отвлекусь от твоей темы военной, более 80, вчера мы приняли, в целом, если посчитать, более 80 оснований лишения гражданства мигранта по, тем, ну, по той или иной причине. Более 80.
Ну, тенденция будет, как вы думаете, будет все больше и больше отказываться от гражданства? И тогда какие выводы мы делаем?
Вы понимаете, значит, у нас же есть еще межгосударственное, ну, будем говорить, соглашение о том, что если он проходил службу в той или иной государстве...
У себя, да.
Да, он может не проходить службу у нас в стране.
Это работает.
А?
Это работает.
Ну, к сожалению, у них да.
А нет, я имею в виду, что они просто, ну как, да, будут справки покупать.
Совершенно верно. И есть такие факты.
И как тогда эта комиссия должна
выявлять
работать?
Должна быть, для этого тоже момента есть. В рамках межгосударственных отношений проявлять принципиальную позицию и их органы, и наши органы.
Но если они не хотят защищать Российскую Федерацию, значит, они не считают это государство своим, а считают его просто страной, где можно зарабатывать деньги.
Есть такие факты. Есть такие факты, к сожалению.
7373-948 это телефон прямого эфира, 7373-948. Если получили после призывного возраста, здесь просто на воинский учет, да?
Я не услышал
вопрос. Если получили после призывного возраста гражданство,
ну да,
но после
30 учет.
Лет, просто на воинский учет
да, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, слушатель говорит, хорошая проверка на союзнические отношения. Что скажете?
То есть?
Ну, имеется в виду, что люди идут получать гражданство, но не хотят служить в армии страны и отдавать ей долг, которая дала гражданство. Потребительское отношение. И хороший тест на союзничество, потому что в случае чего вы-то нас прикроете, а мы вас уже, это вопрос. Ну, примерно так.
Ну, конечно, поэтому и говорю, нужно принципиально вот, миграционные службы, военные комиссариаты наши, правоохранительные органы в комплексе проводена должна быть работа для того, чтобы, ну, те, кто, ну, там очевидно, видно, с какой целью он приехал, значит, почему становится, поэтому лишать его гражданства, выдворять за пределы нашего государства. Вот и все. Других вариантов я просто не вижу. Мы должны принципиально подходить к этой категории граждан.
А как бы вы их назвали, этих людей?
Ой, случайные люди, я бы так сказал.
Случайные люди.
Случайные люди.
Вопрос о повышении социального статуса военнослужащих. Про мигрантов понятно, про самих военнослужащих. Каждый раз какие-то новые льготы придумываются. И с вашей точки зрения, насколько вот системно уже выработан вот этот пакет льгот и вообще подход к тому, на что могут рассчитывать ветераны СВО, сами военнослужащие и, соответственно, их родственники?
Женя, извините, маленько вас поправлю.
Пожалуйста.
Не придумываются...
Продумываются.
А, я прошу прощения.
Продумываются, да.
Значит, здесь вот я всегда ставлю так вопрос. Я сам военнослужащий, сам ветеран боевых действий. Угу. Значит, у меня семья, сын офицер там и так далее. Тоже ветеран боевых действий, кстати говоря. Поэтому нужно исходить из того. Вот я пошел, грубо говоря, на СВО, ну или какую-либо защищать где-то родину, да, в каком-либо конфликте. Угу. Значит, интересы, национальный интерес нашей страны. И вот с момента, как пошел, до момента прибытия, вот в этом плане цепочка должна быть полностью обеспечена социальными нормами защиты. Не только у него, но и членами его семьи. Это точно так же. Вот, например, я приведу по своей семье. Я когда уходил в Чечню, значит, выполнял там задачи, значит, был такой период, если помните, в стране, значит, зарплаты были серьезные задержки, или выдавали там консервы.
Да их вообще не было, да.
Да. И точно так же моя жена была поддержана. Я там воевал, а здесь жена была в таких ситуациях. Это неправильно. Она должна быть тоже защищена. Ну, хорошо, там подруги, там друзья помогли. А сейчас мы на каждом пленарном заседании в Госдуме принимаем законопроекты, направленные на социальную защищенность. Это и выплаты единовременно, это налоговые каникулы, это по поддержке, значит, трудовых отношений там, и так далее. Владимир Владимирович Путин абсолютно правильно, значит, сделали фонд «Защитники Отечества». Почему? Потому что Ну, будем говорить, вот как мы перейдем, моя горячая линия, я веду как депутат Госдумы, да? И там также горячая линия. Я там неоднократно посещал с ребятами, там разговаривал с девчонками, с парнями, которые там работают. Кстати говоря, ребята, подавляющие большинство парни, я имею в виду, которые прошли СВО, знают это изнутри ситуацию и знают, как помочь людям. Помимо того, что они своевременно оперативно реагируют, они еще... ну, вынашивают, предлагают некоторые предложения, которые в последующем ложатся как раз в законопроект.
Например?
Ну, например, тоже трудоустройство, например. Тоже, значит, обязанность, ответственность работодателя, то, чтобы человек, значит, трудился на том рабочем месте, откуда он ушел, чтобы оно было за ним сохранено. Или налоговые каникулы те же. Он уехал, значит...
А вам не кажется, вот налоговые каникулы, Юрий Николаевич, такая штука интересная. Понятно, что люди закредитованы, ипотеки были еще. Многие уходили на фронт, чтобы все это там закрывать, чтобы семьи жили хорошо. Но есть такая странная история, что ты вот идешь на фронт жизнью своей жертвовать, а тебе говорят, ну как бы у тебя здесь все остается, просто отсрочка. И потом либо ты погибаешь, и там, ну там списывается что-то, да, но человек умер. Все, кредита нет, но человек умер. Либо, когда ты возвращаешься, ты все равно возвращаешься к тем долгам, которые остались за тобой, несмотря на то, что ты жертвуешь своей жизнью, чтобы, соответственно, была мирная жизнь.
Логика, Женя, в ваших словах определенно есть, но я вам скажу, что мы придем к тому, я тоже неоднократно, когда были на СВО, с ребятами разговаривали, вызывает некоторое, ну, будем говорить, такое напряжение, да, что, возможно, мы придем к тому, но нужно понимать, что государство не бездонная бочка. Это тоже деньги взяты, значит, понятно, что человек пошел защищать родину, честь и хвала ему. Но здесь тоже должны быть, ну, меры, будем говорить, допустимости в определенной степени. Может быть, списывать, а, кстати говоря, есть списание некоторых долгов, значит, поэтому, может, по этому пути, но говорить о том, что полностью будет погашено, на мой взгляд, пока это излишне. Дальше, может быть, мы придем, тем более с учетом того, что... Ну, будем говорить, финансовая нагрузка на страну сейчас очень большая.
Сейчас появилась информация в базе данных нормативных актов, что ваш комитет по обороне одобрил поправки о праве на льготы гражданских жен погибших бойцов СВО.
Ну, давайте не будем забегать вперед. Я знаю, что мы сейчас будем рассматривать в ближайшее время.
Значит, но комитет одобрил, но это еще это как бы не окончательная версия или что?
Нет, конечно, это еще могут, мы будем рассматривать на пленарном заседании в различных... Первое, второе, третье чтение, еще будут поправки, замечания, возможно, такое может быть. Но то, что вы видите, опять же, гражданская жена, тоже много случаев было. Значит, что не просто официально оформленная жена, да, через ЗАГС, например, а именно гражданская жена, человек с ним проживает, тоже делит с ним и радости, и невзгоды, значит, и тоже нужна поддержка.
Тоже нужна поддержка. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. По поводу вот горячей линии как раз для военнослужащих, которая сейчас есть, насколько я понимаю, в каждом регионе, а ваш регион — это Красноярский край, чаще всего с какими жалобами обращаются? Просьбами, чаяниями?
Ну, я вышел инициативой «Своих не бросаем» горячей линию в Красноярском крае, и была поддержана широко общественностью. Нужно прямо признать, в день... Ну, до 10 обращений поступает. Это большое достаточно количество. Тематика обращения, она различная. Но сейчас очень большое, значит, это ребят без вести пропавших. Оказать содействие в их розыске. И здесь я хочу, пользуясь случаем, слова благодарности и признательности сказать и в адрес Генерального штаба Вооруженных сил России, и в адрес непосредственно уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Москальковой Татьяны Николаевны. Потому что я работаю во взаимодействии с ними, не только я, но и мои коллеги. Значит, и всегда... правильная работа берется, мы не будем говорить некоторые вещи, которые носят режим определенной секретности, да, но то, что официально, значит, обмен там списками происходит, выявление тех ребят, которые уже считались без вести пропавших, уже, грубо говоря, родные, близкие руки опустили, и находится человек. У нас в Красноярском крае даже такая ситуация была, ну, как и в многих других субъектах Российской Федерации. Поступают жалобы по оказанию медицинской помощи. Ну, вот, например, вот Поле, я думаю, слушает нас, мониторит Министерство обороны. Я считаю, у нас в Красноярском крае есть госпиталь ветеранов войн. Различных локальных конфликтов, участники ветераны Великой Отечественной войны там и так далее. Значит, Министерство обороны до сих пор не заключило соглашение с данным госпиталем по оказанию медико-реабилитационной помощи военнослужащим, в том числе специальной военной операции. Я неоднократно был в госпитале, я, кстати, возглавляю общественный совет, значит, госпиталя. И все условия для этого есть. То есть здесь тоже должны мы двигаться в этом направлении. То есть площади есть, условия есть, А соглашение как таковое не заключается, и, ну что, греха таить, значит, можно сказать, что практически нельзя оказывать эти услуги. Хотя, еще раз говорю, все условия для этого существуют. Это один из моментов.
Так.
Следующий момент, это, конечно, ну, выплаты. Выплаты происходят, ребята, которые получают ранения, увечья, значит, не всегда своевременно.
Угу.
Это тоже проблема. Не будем скрывать, проблемы есть. Но я неоднократно обращаюсь, хочется сказать слова благодарности в адрес военной прокуратуры группировки силы средств специальной военной операции. Очень принципиально подходят к этим вопросам, всегда своевременно реагируют, выявляют и так далее.
А почему возникают, в принципе, эти вопросы? Ведь это же отработано все на уровне там, указов высшего руководства.
Я думаю,
страны.
Что человеческий фактор. Человеческий фактор в зависимости от тех командиров на местах. Я, значит, разного звенья, разных звеньев. Значит, нет должной принципиальной позиции, нет, ну, может быть, не говорю, что это система, но есть такие факторы, единичные, конечно, носят характер. Я бы сказал, командир должен быть отцом и мамой. И в этой ситуации понятно, что на войне, понятна ситуация напряжения там и так далее, гибель людей, ранения, но командир должен быть с человеческим лицом. Это тоже немаловажный вопрос. Я сам был командиром и сам понимаю, что это такое.
Так, обеспечение семьи – это самое важное. Люди кладут здоровье иногда и жизнь. Нужно быть уверенным в благополучии детей, говорит Валерий. Это, видимо, все про социальный статус военнослужащих и про поддержку их семей. Так, еще. Когда откажемся от призыва, неужели немотивированные граждане хорошие воины, говорит Роман Иванович? Ну, нас призывников на фронт не отправляют, но это важно.
Нас не отправляют, безусловно, срочников, значит, только по истечении определенного времени имеет право заключить контракт.
Имеется в виду, что в целом призывная армия как таковая, это не атавизм, как вы думаете?
То есть не нужна?
Да, призывная
Я убежден, что нужна.
Нужна
Другое
призывная.
Дело, что, опять же, может, радиослушатели по-разному к моим словам отнесутся. Я считаю, что год прохождения службы – это мало. Если мы хотим действительно научить,
так.
привить навыки, закрепить их, то нужно как минимум 2 года прохождения службы с учетом
да.
этого. Но еще раз говорю, эта мера непопулярная, прямо нужно сказать.
Но мы же к году пришли, потому что, ну, во-первых, времена были другие, и плюс была большая борьба с дедовщиной. То есть, видимо, была идея такая, что этим людям вместе долго находиться не нужно, потому что они тогда в какой-то степени становятся чрезмерно агрессивными или что там.
Маленько поправлюсь, не дедовщина, а не уставные взаимоотношения, я бы так сказал.
Ну, не я уставные... журналист, мне можно,
да,
простите.
Да, вы гражданский человек, могу. Вопрос в другом, что не уставные взаимоотношения, они в любом коллективе. Почему? Потому что сам по себе коллектив, есть лидеры в коллективе, которые либо положительно направленности микрогруппы формируют, либо отрицательно направленности микрогруппы. Поэтому они всегда будут существовать в той или иной степени. Другое дело, что издевательств никоим образом нельзя. Это
да.
действительно так. Неустойные отношения, они не должны, они должны быть искоренены, безусловно. Но шефство, наставничество... оказание помощи, товарищество войсковое, оно должно присутствовать.
Но
там.
В итоге год, как бы, это сейчас оптимальная норма, к которой
это
пришли.
Это как вы мама или женщина говорите, но не как это.
Как?
Вы как женщина это рассуждаете.
Почему? Нет, я же как раз спрашиваю, почему вот сейчас год, сколько есть? Вы говорите, что этого маловато.
Маловато. Особенно вот спросите ребят, которые проходили службу, 2 года служили. Я уверен, что в подавляющем большинстве они с моим мнением согласны.
Что 2 года лучше?
Ну, конечно, конечно.
А можем когда-то вернуться к этому, как вы думаете?
Это решение президента Верховного Главнокомандующего. Не буду подменять никаким образом.
Конечно, но ваше мнение понятно. Еще. Для чего в прессе часто рассказывают про военные хитрости? Маск-халаты, прикрытие танков, термоодеяло и так далее. Может быть, все это сделать закрытой информацией, говорит наш слушатель?
Ну, у нас же есть и закрытая информация по этому направлению. Различные маскировочные, специальные средства. Другой вопрос, что этим самым мы в некоторой степени, в хорошем смысле этого слова, мобилизуем людей, ну, если хотите, на проявление должной гражданской позиции по оказанию помощи ребятам, которые находятся непосредственно на фронте. Формируя у них позиции необходимости, а у нас очень много таких фактов, и не только в Красноярском крае, во всех субъектах, когда шьют те же одеяла, когда носилки делают, там, когда масс-сети делают и так далее. Я всегда говорил и говорю, что мы все сейчас на фронте. Все, и вы в том числе на фронте тоже. Сегодня, делая передачу, она определенный оттенок носит патриотизма, любви к нашей родине. Значит, мобилизации, еще раз говорю, на проявление гражданской позиции. Поэтому, когда люди находятся, а волонтеры находятся разных возрастов. Там бабушки, пенсионеры, они последние, грубо говоря, деньги готовы отдать, потому что сыночкам нужно помочь. И это правильно, абсолютно.
Я говорила с многими людьми, которые в том числе и на фронте были, вообще занимаются военной тематикой. Говорят, что произошел, несмотря на то, что уже там 3,5 года СВО идет, в какой-то момент произошел слом, что как будто бы военные стали, что ли, более мотивированные, чем это было в самом начале, когда, ну, как бы костяк был, но были еще и растерянные, там, из-за мобилизации и так далее. Есть такое ощущение. Знаете, с чем связывали? С тем, что на фронте основной костяк сформировали люди поколения 40+, но следом приходили там добровольцы, контрактники, сильно моложе, и получилась вот эта вот межпоколенческая сцепка. И поэтому как бы донесли логика, до людей какие-то
безусловно,
ценности
зрелые
новые.
Безусловно, зрелые ребята, которые имеющие опыт, там же особенно те, которые уже проходили службу в армии,
да.
Значит, и ребята, которые только-только, ну, молодежь те же, и срочники, которые заключили контракт в последующем, они приходят. Угу. И вот это, ну, как я и сказал, наставничество, шефство, взаимопомощь друг другу, как говорится, в хорошем смысле отеческое отношение к ребятам более молодым, как раз и скрепило на должном уровне вот это вот, ну, будем говорить, сплоченность, слаженность подразделения.
То есть это есть. Мотивация растет.
Мотивация растет, но самая главная мотивация, вот ни в коем случае не погрешу против истины, с кем бы я ни разговаривал, даже провокационный вопрос задавал, вот деньги там и так далее. Безусловно, деньги играют определенную роль. Но самая главная мотивация – это защита нашей Родины. Они ко мне подходили, когда я приехал туда, первый еще был раз с определенной работой. Значит, они говорили: Юрий Николаевич, имейте в виду, мы защищаем Родину.
Я вообще не понимаю, честно, почему люди пытаются некоторые противопоставлять историю денег и историю долга. Потому что если государство... У нас есть пример Украины, где ЦЦКшники охотятся за людьми. Ну и да. Про это никто нигде не говорит. И почему это противопоставляется? Если ты патриот, значит, ты должен быть гол как сокол и, соответственно, ничем не обеспечивать в ТУ свою семью. Поэтому, и, видимо, государство это тоже поняло, и поэтому говорит, что вот вам здесь миллион, там льготы, там поступление в институт,
и здесь что-то. Безусловно. Материальная составляющая должна присутствовать.
Материальная составляющая. Так.
Еще раз говорю, что первично, материя или сознание? Материя, основной закон философии.
Так.
Но это не значит, что он идет воевать за деньги. Он идет защищать. Здесь маленько другой подход. Именно идеологически защищать Родину, но, безусловно, не за деньги, а, будем говорить, подкрепленность материальной составляющей.
Подкрепленность,
чтобы
понятно.
Семья материально. Его чувствовала себя вот как я. Вам привел пример. Да. Если бы я получал соответствующие суммы, естественно, я бы отправлял жене. Что и ребята сейчас многие делают, находясь там на СВО.
Неожиданный вопрос от слушателя, прям в завершении программы. Как вы относитесь к иноагентам?
К иноагентам?
К иноагентам, да.
Ну, вы знаете, я в свое время, когда сравнительно недавно инициировал соответствующие запросы в адрес тех деятелей творческой интеллигенции, которые по тем или иным причинам уехали за пределы нашей страны, но бог с ним уехали, значит, которые давали соответствующие интервью критического, крайне критического содержания по отношению к нашему государству. Так. Я инициировал проверку со стороны Генеральной прокуратуры, там, в случае подтверждения привлечения к ответственности и так далее. В том числе и по Галкину, в том числе и по Гузаровой, Агалаковой, прошу прощения, Жанне Агалаковой. Поэтому вот такие моменты. Я отрицательно отношусь к тем людям, которые покинули наше государство, и особенно подвержены, по тем или иным причинам, критикуют нашу страну.
Критикуют нашу страну. Так, мы сейчас уже не успеваем звонки принять, потому что звонков много, но все, время наше вышло. Юрий Швыдкин был с нами, зампред комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Вам спасибо большое.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных, хорошего вечера.